Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раніцу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и смс.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Працягваем програму. У гэтай гадзіне мы прапануем: політичні тенденції 2008 року, оцінки експертів у празькім акценті. Слухачі «Свободи» про російський кредит, лібералізацію життя у Білорусі, так само про настрой на святи у дзвінках тижня. А так само «Барди Свободи», вибране з проєкту Дмитра Бартосіка. Відкриває нашу програму актуальна розмова «За круглим столом». Якія сэнсы, якія тэндэнцыі хаваліся за мільгаценнем падзеў 2008 году? На гэтае пытанне празкага акцэнта адказваюць філёсаф Валянціна Кудовіч, палітолагі Александр Класкоўскі і Віталь Селіцкі, публіцыст Александр Фядута, эканаміст Александр Чубрык і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» Павел Якубовіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Год, які праз пару дзён адыходзіць мінулае, быў багатым на падзеі. Але ёсць падзеі, нават гучныя і сенсацыйныя, якія праз некалькі дзён ці тыдняў змяняюцца іншымі падзеямі, якія складаюць стракатыя і, на пэўны погляд, бессэнсоўны калейдаскоп нашага жыцця. А бываюць падзеі, а часам нават і не падзеі, якія вызначаюць сэнсы. Калі казаць менш па-філазофску, то размова ідзе пра нараджэнне тэндэнцый, ліній, якія будуць праяўляцца значна пазней пасля таго, як сціхне першая рэакцыя ад сенсацыі. Так вось, якімі яны былі, у чым яны палягалі? Сэнсы 2008 году. Эканаміст Александр Чубрык на першае месца ставіць усясветны эканамічны крызіс.
Год, вось, які ўжо хутка кніжка одна з Адызі, ён быў напоўнены проста рознымі сэнсамі, падзеямі, тэндэнцыямі, якія будуць уплываць не толькі на сітуацыю вось напрыканцы гэтага году, ды вось мінулы год, а магчыма яшчэ даволі доўга. Ну пра што я кажу, вось напрыклад, адзін з такіх сэнсаў, ды можна сказаць, што гэта не сэнс, а такая навука для нас усіх, для экспертнага кола і наогул для ўсіх людзей. Гэта тое, што бывае так, што ты нечага не чакаеш, ды вельмі грунтоўна кажаш, вось чаму гэта не адбудзецца ні ў якім разе. А потым апынаецца так, што тое, пра што ты вельмі лагічна ды правільна даводзіў, што гэтага не можа быць, яно проста на другі дзень пасля таго і здараецца. Ну вось я кажу, першае, гэта такая падзея сусветнага маштабу, гэта сусветны фінансавы і зараз ужо эканамічны крызіс, да якога пакутуюць усе краіны, усе эканомікі свету, і якія параўноўваюць з вялікай дэпрэсіяй, магчыма, нават пераўзыдзе яе па сваіх маштабах. Ён апынуўся неспадзяванкай, таму што на пачатку яго шмат хто даводзіў вельмі слушна, што гэта ўсё толькі карэктоўка, што гэта проста эканомікі, ну, нейкім чынам перабудоўваюцца, трошкі вось падлажваюцца пад новую сітуацыю на фінансавых рынках, а зараз вось бачыце, які кепскі стан рэчаў. Другая вось так, такога ж кшталту навука для нас, гэта тое, што шмат хто казаў на пачатку 2008 году, што ўсё ось у Беларусі палітычная сітуацыя пагаршаецца, што эканамічныя рэформы немагчымы, палітычнай адлігі нема, і яе сапраўды не было, і сапраўды эканамічныя рэформы выглядалі так, ну, не тое, што каб зусім немагчымымі, але ж, скажам, і не такімі, якія мы зараз ўжо пачынаем назіраць. Ведаеце, і ніхто не чакаў той палітычнай адлігі, якая была. Ну, то бок, вось такі сэнс, першы сэнс гэтага года ў тым, што калі ты нечага не чакаеш, гэта не значыць, што гэта не здарыцца, гэтага не адбудзецца. Ну, якія, ведаеце, яшчэ былі сэнсы? Ну, бывае, так, такі сэнс яшчэ, вось, што з розных кепскіх падзеяў можна заўжды паспрабаваць знайсці нейкую станоўчую для сябе рэч. Ну вось, напрыклад, здавалася б, такая кепская падзея, як эканамічны сусветны крызіс, а вось бачыце, мы назіраем у краіне менавіта праз гэты крызіс, а не пра што іншае. Тое, што ўлады нашыя пачынаюць казаць і зараз ужо пачнуць рабіць рынкавыя рэформы. Апроч таго, ну вось глядзіце, такая вельмі кепская падзея, гэта вайна Расіі і Грузіі. А бачыце, таксама праз гэтую вайну змянілася стаўленне Еўропы да Беларусі. Вось яны пачалі таксама шукаць шляхоў для дыялогу з намі. І зараз, ну, мы маем пэўнае паляпшэнне сітуацыі ў гэтым накірунку. Ну, то бок, вось, я б сказаў, што гэта таксама другі сэнс году, які вось мінае. Ну, і трэці сэнс, і, мусіць, тут ужо трэба скончыць на гэтым сэнсе, ён палягае, на мой погляд, у тым, што калі чалавек думае, што вось на яго жыцці не прыпадзе ніякіх, ведаеце, катаклізмаў, там, навалаў, ды гэтак далей, ну, проста вось будзе жыць сабе ціхенька, там, целяпацца нейкім чынам. Ну, можа так і здарыцца, а можа і не. Вось, бачыце, хто з нас меркаваў, што давядзецца жыць падчас таго крызісу, які зараз проста агарнуў увесь свет, эканамічнага крызісу, з яго могуць быць вельмі такія непрыемныя для ўсіх нас наступствы, для ўсяго свету наступствы. А здавалася б, жыць ды жыць, ведаеце, тут і мірнае неба, ну, на галавой розныя такія іншыя рэчы, а хто ведае, як абернецца сітуацыя. Так што такі вось, ведаеце, вельмі поўны сэнсаў год.
Рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубович называе дзве падзеі, якія яму ў адыходзячым годзе падаліся сэнсаўтваральнымі.
Я магу сказаць о двух смысловых событиях, которые легли мне на сердце. Прежде всего, это российско-грузинская война, смысл которой еще будет ощущаться долго, а самое главное, он дал возможность понимать российскую политику и российский драйв международный в совершенно естественном масштабе. А второе обстоятельство, на которое мне бы хотелось обратить внимание слушателей радио, это интервью президента Лукашенко, руководителем основных государственных средств массовой информации, где было сказано обо всем и очень подробно. Прежде всего, это отношение к кризису и те возможные сценарии, которые предстоят Беларуси осмыслить, пройти. И второе, это отношения с Западной Европой и Соединенными Штатами. И третье, это проблема, ну как сейчас она очерчена либерализацией. Мне кажется, что это очень серьезная смысловая оценка, смысловая, и на меня все это произвело достаточно глубокое впечатление. Но лично мне показалось там знаком упоминание президента, на мой в частности вопрос, об амнистии, и президент об этом сказал, но не только амнистия в смысле уголовно-исправительной, а амнистия в гораздо более широком смысле, и это обстоятельство меня впечатлило. Вот, пожалуй, и все. Желаю радиослушателям свободы, здоровья, счастья и всяческого процветания.
До речи, на конт либерализации неяк дивно отримливается. У кризисе все заходние державы звертаются до методов державного регулирования, а у Беларуси либерализация. И знов не так с усим светом.
Якраз это так само вельми істотная тенденция, вельми істотная речь. Вот зараз, ведаете, коли увесь так званый цивилизованный свет починает робить некие, ну, зусім непотребные, зусім залишние и навод кепские речи, Беларусь, она и снова опынается попереди у всей планеты и с либеральными реформами. Ну, ведомо, что все уже порабили реформы, лишь, ведаете, а для нас как раз наспел час их робить, потому что централизовать экономику уже больше не макуды, и, ведаете, экономика слабая. Тут просто друком, вот как мы могли друковать доляры, то мы, ведомо, что поводили бы так само себе, как поводят излученные штаты. Там яны могуць друкаваць, пакуль людзі ва ўсім свеце вераць гэтым далярам, яны могуць іх друкаваць шмат. А мы беларускія рублі шмат друкаваць не можам. Ведаеце, чым больш мы іх надрукуем, тым горшая сітуацыя ў эканоміцы будзе. Ну і ведаеце, нацыяналізаваць прадпрыемствы ўжо няма куды, яны і так ўжо нацыяналізаваны. Зараз наадварот дзяржаве трэба як мага хутчэй пазбаўляцца ад усіх тых абавязательстваў, якія яна на сябе набрала, таму што проста няма грошай, каб фінансаваць гэтае абавязательства. Вось атрымліваецца, што калі такія моцныя эканомікі, як эканоміка Злучаных Штатаў, там ці еўрапейскія эканомікі, яны зараз дзяржава вельмі істотна ўмешваецца ў ход падзеяў, чым яна нашкодзіць тым самым, што яна ўмешваецца ў гэты ход падзеяў. В Беларуси нарешті відбувається те, що мусило відбутися там 15 років тому.
А ось міркування на гэты ж конт публіциста Александра Феодути.
Держава може альбо з'їсти те, що яна заховує у певному сенсі некий час, альбо заховують і прибольшувати те, що її мається. Ось усе те, що ми мали, ми проїли під часи керування Александра Лукашенка. І сьогодні держава уже не может пропоновать людям и супольности на Беларуси большую допомогу, чем она допомагала ранее. Один из, что она может сказать, она может сказать, что допомога тем, кто тоне, это справа самих людей, самих тех, кто тоне. И зараз ну, у всех, кто плывут, повинны решать это питание самостоятельно, а единое, что может сделать держава, и она может ну, снять высокие кайданы, которые были до этого на ногах и руках у инициативных людей, инициативной части громадства. Что она, на кольке я разумею, и спробует непоследовательно, или все же спробует заработать в вельми хутка.
Филозов Валентина Кудович лечит подеи 2008 года в Беларуси початком революции сверху.
Основный сенс 2008 года у тем, что в этом году на Беларуси распочалась революция сверху. И полягая нас больше на тех же самых стратегиях, для реализации которых оппозиция намагалась зладить революцию снизу. Перед усим это либерализация экономики и вертание Беларуси у Европу. Заважим, улада праз революцию сверху спробуя з'єднаться с Европой, не отрываючись от России. И в этом отметность Беларуси. Абсолютно большинство стран у коммунистического блока после его распада верталась в цивилизованный свет праз жесткую конфронтацию с Москвой. Беларусь сегодня выбирает цалком інший вариант. Покидающая себе Россию, она начала робить заходы, каб придбать еще и Европу. Як на нашу теперешнюю ситуацию, декретный вариант выглядает наибольш продуктивным. Натурально, коли хопец политичной воли его справдить. Еще один істотный сенс революции сверху в том, что она сняла с повестки дня нават потенциальную махчимость революции снизу, покольки две революции разом у перспективе той самой меты по означению не бывая. С этого выникает обязательность концептуального реформования всех стратегий оппозиции. Бо хотя в проблемном поле оппозиции застались демократизация политических институтов и национально-культурное отражение, але ранейшие подходы до их вырашения уже не будут спрацовать. До речи, как раз незалежная белорусская культура продемонстрировала это наибольш выразно. Яна увесь попередний час щильно связанная с политической оппозицией, у этом революционном годе кончатково отслонилась от ее. Чему наибольш яскравым свечением является агульнанациональная инициатива «Будзьма», цалком скированная на культурнинские проекты у пособку от политики. И это так само надзвычай важный сенс 2008 года.
Вы слухаете «Пражский акцент» – подсумование политических тенденций 2008 года. Ведет передачу Юрий Дракохруст.
Александр Феодута так само меркует, что сенс того, что отбывалось сёлета, вертание на шлях до цивилизованного света.
Главное в том, на мой погляд, что Беларусь отаясамила себе в якости частки светной супольности, экономики, политической системы и так далее. Экономический кризис, как высветляется, может иметь в определенном смысле и становчий выник. Становчий выник для нас именно в этом. И то, что сегодня белорусские влады так необычайно худко спробуют либерализовать белорусскую экономику, это так само выник сусветного кризиса 2008 года и выник того, что керавництво страны зразумело, никуда ты не сбегнешь с этой подводной лодки. Ничего не будет. Плыть на всем у агульном чауне. Ну, вот и плывем.
То, что повод для Акудовича революция сверху, на думку политолога Виталя Селицкого, эрозия старого лукашизму.
Наибольшая красамона проявилась то, про что мы казали, может, еще в первой половине года, как гипотезу. Гипотеза была та, что началась эрозия старого лукашизму и началась замена, пошук некой новой формулы режима с той же самой первой особой, может, с тем же самым набором гульцов, или прикладно с тем же самым, хотя он начал уже истотно меняться, ну, так скажем, набором гульцов наверху, але трошки с иншими правилами гульни. И вот под конец года эта эрозия уже проявилась, ну, цалком, мне сдается. Любой процесс таких вот изменов начинается, мне сдается, с эрозии сенсов. Это значит, что некие старые установки, стереотипы, некие старые помкнения и так далее просто, ну, робятся за лишними, и они отходят. И вельми шмат чего в этом году уже так, заправды, уже почало отходить, и вельми шмат чего возникать. У власти еще тяжее, так сказать, притвораться, что она является апологетом социальной ровности. Начинается размова про некую свободу. И уже под конец года это просто некий фейерверк. Так само могу нагадать про то, что колисти улада казала про то, что не повяди белорусский народ за цивилизованным светом, сегодня ставится задача вырваться у тестинава ту тридцатку лидеров этого цивилизованного света. То бок, можно сказать, что идея побудовать некий инший свет, особо отметный, тут уже потерпела поразу. Есть способы, мягко сказать, долучиться до этого цивилизованного света, за яким не хотели и шли. Але зробить это так, как уластные интересы, уластное кишение и уластное, даруйте, заднее место не потерпело. Вот. И этим пошуком зараз белорусская влада и занимается.
До подобных же высновов приходит и политолог Александр Класковский.
Калі коротко резюмовать, то у сухой остачи вот такая выснова. Гэты режим стал уже не той, и ранейшим он уже не будет, я думаю. Зразумела, что ягоныя вось усе інстынкты гэтыя, хапальныя і іншыя, яны нікуды не падзеліся, але кантэкст змяніўся і змяніўся заўважна. Прычым справа не толькі ў гэтым сусветным крызісе, пра які ўжо агульным месцам стала разважаць, таму што гэтыя ўсе рэчы пачаліся раней, разам з ціскам з боку Расіі, разам з пераводам на рынкавыя стасункі двухбаковых дачыненняў, на рынкавыя прынцыпы. І вось стала зразумела, што ўся гэта беларуская стабільнасць, уся беларуская мадэль, яна, груба кажучы, трымалася на дурніцы, на гэтых датах, датацыях, якія ў сваю чаргу рабіліся ў разліку на інкарпорацыю. Усё гэта пасыпалася, разам з тым, куды толькі падзелася вось уся гэта рыторыка пра гордую маленькую краіну, таму што як высветлілася, з усіх бакоў вось просім крэдыты і нават у ворагаў, у імперыялістаў, уключна з МВФам і з са Злучанымі Штатамі, чыю амбасаду амаль цалкам адсюль выгналі. Карацей, вось сэнс у тым, што працэс пайшоў. Я згадваю менавіта гарбачоўскія словы, таму што гарбачоўская перабудова, хоць любыя параўнанні кульгаюць, сапраўды была выклікана падобнымі чыннікамі, кончыліся гэтыя халяўныя нафтадаляры, ці ў всякім разе іх стала меней, і давялося ладзіць апгрэйд сістэмы. Да чаго гэта прывяло тады, мы ведаем, і тут, хаця наша начальства зараз заклінае, кажа, што ўсё пад кантролем, ўсё ў руках, рана ці позна ўсё адно гэтыя чыннікі выйдуць з-пад кантролю. Тут, канешне, не варта ўпадаць у эйфарыю, але ўсё ж такі лёд крануўся, я думаю, што наступныя гады будуць гадамі паступовага распаўзання гэтай сістэмы. Хаця, хачу падкрэсліць, гэта не значыць, што адразу па прыгожых схемах апазіцыйных у нас будзе ўсталявана светлае і прыгожае дэмакратычнае грамадства. Шлях будзе, магчыма, вельмі доўгі яшчэ і пакутлівы.
Калі прыняць вызначэнне Валянціна Акудовіча «Рэвалюцыя зверху», то прыгадваецца ленінскае вызначэнне рэвалюцыйнай сітуацыі. Калі вярхі не могуць, а нізы не хочуць жыць па-старому. А якая яна роля нізоў той самай рэвалюцыі зверху? Наколькі ім устыла жыць па-старому, наколькі яны штурхалі вярхі?
Хорошае і цікавае пытанне. Правда, якраз я яго згадваў, калі пісаў пра рэвалюцыі, у тым плане, што дзве рэвалюцыі знізу і рэвалюцыі зверху якраз немагчымыя, бо па значэнню гэта немагчыма. А вось уже канкрэтызуючы адказ на ваш запыт, я б тут сказаў, што грамадства, як не дзіўна, у рэвалюцыі зверху беспрэчна адыгрывае вельмі істотную ролю. Улада не магла не заўважыць, што пры ўсім русафільстве беларусаў, іх, ну, скажам, такое латэнтнае, не выяўленае у нейкія сімболікі прага, ну, еўрапейскасці, захада, цывілізаванасці, яна з кожным днём літаральна узмацняецца і узмацняецца. Другі момант, які ўжо можа і не звязаны з грамадствам, а з самазахаваннем улады, улада зразумела, што ў тых падыходах, якія яна дэманстравала раней, і з якімі ёй было зручна працаваць, бо яна ведала, як за савецкім часам ладзіцца эканоміка, палітыка і гэтак далей, дык вось тыя механізмы і палітычныя, і эканамічныя, і, магчыма, нават культурныя, ўжо не дазваляюць ёй захаваць сябе прынамсі ў перспектыве. І таму вот гэтыя два чыннікі, вот скажу так, рэвалюцыя знізу, якая патрабуе іншага чыну, іншага ўзроўня жыцця, хай сабе і не выяўлена, але відавочна патрабуе, падштурхоўвала да гэтых зменаў, а з другога боку, каб сябе захаваць, вот яна мусіла пачаць рэфармаванне ў усіх сфер жыцця беларусы, розных па-рознаму, ну, але вось так. Так што тут і то, і другое сышлося, мне здаецца.
А вось меркаванне на концу адносіна ў памкненне ў беларускіх вярхоў і нізоў Віталя Сіліцкага.
Сёння пакуль што актыўную ролю маюць менавіта вярхі, а нізы альбо статысты, альбо шукаюць проста нейкія магчымасці адаптавацца. Таму што сапраўды вялікага сацыяльнага попыту на перамены ў нізах няма. Але справа ў тым, што ўсе дзеянні ўладаў накіраваны на тое, каб трымаць гэты сацыяльны попыт пад кантролем. І для таго, каб гэта рабіць, яны, як гэта не парадаксальна, мусяць ісці на нейкія дзеянні, якія прыводзяць да пэўных зменаў у грамадстве. У тым ліку на нейкія лібералізацыйныя меры, якія робяцца дзеля таго, каб выпусціць пар. Але ж нават такія меры, яны ўсё ж такі прыадкрываюць нейкае ваконца свабоды ў Беларусі і даюць магчымасць дзейнічаць тым, хто, ну, сапраўды можа дзейнічаць, калі яны гэтага захочуць. Вось гэта ўжо пытанне, хто чым скарыстаецца.
Выслухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У размове за круглым столом брали удел философ Валентин Акудович, политологи Александр Класковский и Виталь Селицкий, публицист Александр Феодута, экономист Александр Чубрик и редактор газеты «Советская Белоруссия» «Беларусь сегодня» Павел Якубович. Вел передачу Юрий Дракохруст. Ну а зараз огляд звонков на свободу за тыдень. На гэтым тыдні наших слухачоў найбольш хвалявалі намаганні ўладаў Беларусі атрымаць крэдыты ад Расіі і Міжнароднага валютнага фонду, абвешчаная кіраўніком краіны лібералізацыя, не прайшлі незаўважанымі і каляды. Званкі слухаў Ягор Маёрчык.
Беларусь просіць у Расіі 100 мільярдаў расійскіх рублёў крэдыту, калі разлік ва ўзаемным гандлі будзе ісці ў гэтай валюце. Про гэта стало вядома 22 снежня, калі Александр Лукашенко наведваў Москву. Паралельна афіцыйны Менск працягвае перамовы з міжнародным валютным фондам, каб атрымаць 2 мільярды даляраў стабілізацыйнага крэдыту. Увесь гэты тыдзень мы атрымлівалі тэлефанаванне на гэтыя тэмы.
Гэта Тацяна Барэліса Сіпоічу. Вось бярем крэдыты, зноў праядзім. Шкада мне нашых нашчадкаў. Ім прыйдзецца нашы крэдыты аддаваць.
Бярэ Лукашэнка крэдыты ў Расіі. І хай бярэ. Ён хітры, як старшыня калгаса, і вумны, як камсамольскі прапагандыст. Яшчэ ў пачатку сваёй дзейнасці ён прапанаваў паставіць Беларусь у адносінах з Расіяй, як Ізраіль і ЗША. Расія даруе нам 3 мільярды. А калі сур'ёзна, то статыстыкі павінны ўключыць у свае паказчыкі запазычанасць краіны і запазычанасць на аднаго жыхара.
Загнаным крызісам вугал Лукашэнка, чтобы ускорить действия Европейского Союза в свою пользу, в Москве выбросил последний свой козырь, запросив у России 100 миллиардов, чтобы ввести российский рубль в Белоруссии, тем самым уничтожить полностью независимую и свободную Белоруссию.
Поездка Лукашенко в Кремль от громадства покрыта змрочной таємницей. На самой справе ніяких конкретных договоров не было. Москва поставила Лукашенко передумовы. Мовляв, выконаете их, будут вам и танный газ, и 100-мільярдный кредит в российских рублях. А что было покладено белорусским боком, у ахвяру за долговое ярмо перед Москвою, хутка высветлится.
Надо быть бдительным и внимательным. Лукашенко примеряет шубу из овечьей шкуры. А Евросоюзу стоило бы об этом подумать.
На конт кредитов я меркую, что с населенства Беларуси эти гроши вытрасут и отдадут.
Авторы телефонования разважают про обвешанную керовником краины либерализацию и, у приватности, про измены умовов працы предпринимальников.
Александр Григорьевич так либерализирует экономику, общественный строй своего государства, как демократизировал последние выборы в этом году.
Поглядел я по телебачению эту нараду на конт предпринимальников. Знаете что? Соправдный колгас. Вот одна только цитата. Кишка у нас тонка. Сделать такое, как у черкизовском рынке. Ведаете, я лечу само правительство, не ведая ни родной мовы, ни русской мовы. Ведаете, некий сходняк. Честно вам скажу. Авторитета у неких ты злодеев.
С одной стороны, наш проводер целенаправленно и методично уничтожал и фактически уже уничтожил индивидуальных предпринимателей. Своими нелепыми указами он создал им совершенно неприемлемые условия для дальнейшей работы. А с другой стороны, этот же проводыр заявил недавно о либерализации всей общественно-политической и экономической жизни в стране. Как это понимать и как это сопоставить? Так и хочется сказать, не верьте лукавому. Он в очередной, и который уж по счету раз, все равно обманет. Без этого он просто жить не сможет.
В Беларуси вводится мораторий на проведение проверок на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Указ президента номер 689. Но в указе ни слова не сказано о самих проверяющих, а это КГБ, МВД, Комитет госконтроля, пожарные, налоговые службы, санэпидемстанции. Все проверяли и докладывали о раскрытых преступлениях и махинациях, о возвращении в доход государства миллиардов или миллионов рублей, о наложенных штрафах, о привлечении к уголовной и административной ответственности всех тех, кто допускал эти нарушения. Чем будет заниматься-то армия проверяющих? Вместо проверок, а это их основная работа, будут играть в крестики и нолики или в домино? Так за что им платить зарплату и премиальные? Сокращать, значит, плодить безработицу и недовольство людей. С уважением, Петр Степанович.
Практично штодня «Свобода» отримливает телефонование, у яких люди рассказывают про наступство финансового кризиса и про то, как меняется их недобробыт.
Около 300 работников завода «Горизонт» получили рождественский подарок от руководства завода в виде уведомления, что с ними не будет продлен контракт. Президент говорит, что ни один человек не останется на улице. А вот 300 работников завода «Горизонт» просто выкинуты накануне рождественских праздников, накануне Нового года на улицу.
У вынику кризисной ситуации уношу наступную пропанову. Первое. Ликвидовать Держсовет Союзной Державы. Другое. Ликвидовать союзный парламент. Третье. Зволить со своей посады секретаря союзной державы Павла Бородина. Четвертое. Сэкономленные от этого немалые сроки накировать на подтримку экономики. Илья Копыл.
Уже две недели новогрудское предприятие общества слепых находится на 3-дневке. И большие праздники, Новый год и Рождество люди будут встречать очень грустно. Долгие простои, страшный холод. Работая на полной рабочей неделе, в ноябре я получила всего 188 тысяч.
Народ говорить про уладу. Традиционная рубрика у огляде телефонования у за тыдень.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами. Как в любой тоталитарной системе, у нас спрос на чиновников, которые знают только два поведенческих принципа. Хочу, чтобы Луна стала солнцем или чего изволите. К сожалению, это типичная манера поведения людей, плохо владеющих профессией, беспринципных или одержимых властью и деньгами. В противном случае они нашли бы в себе мужество внятно объяснить главному начальнику, что нас ждут тяжелые времена. И не стоит убеждать электорат, что мы построили некую суперэкономику, неподвластную стихиям. А теперь пускай, господа, министры впрягаются в эшелоны со складскими неликвидами, ездят по миру и умоляют хоть кого-нибудь купить белорусское, желательно втридорого.
Моя очень близкая знакомая как-то сказала, моя мама так много говорит и так мало делает, как наш президент.
Из Минской области. Я слушаю часто вашу передачу, почти каждый день, и удивляюсь, почему так несправедливо вы относитесь не только к народу, не только к Беларуси, но и к президенту. Уже настолько вы его давите, только могут так поступать садисты, а не политики. Вроде помягчело у нас отношение Запада с Беларусью. Вы помогли народу и помогли президенту до конца довести дело. Может быть, действительно поменялась бы система управления государством.
У Беларуси действуют полулегально российские националистичные организации. Но русское национальное единство РНЕ уже в Беларуси как дома давно. А вот мифичные царские казаки только начинают свою легальную деятельность, незрозумелую белорусам, с нагайками при поясе и, как они заявляют, присягнувши на верность белорусскому президенту. Видать, не всю нишу отданных Лукашенку заполнили белорусские Республиканский союз молодежи БРСМ и Белая Русь, но есть еще и другие. Кто ведает, может, с российской националистической организацией сбили Артура Сенкевича.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон «Свободы» в Менску 266-39-52 працует 24 години на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и Свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Нагадаю, нумар 266-39-52.
Пад лейблам «Беларуская музычная альтернатыва» выйшла ўжо 107 дыскаў. А нашы музычныя крытыкі ўсё цвердзяць, што ў Беларусі няма свайго шоу-бізнесу.
Выдаваць 1000 экземпляраў – это растрата. Бізнес – это на Украіне. 30 тысяч, 150 тысяч – о, вот вам золотый дыск. А у нас золотый дыск атрымліваюць за 1000, які бізнес в 1000 штук. Это патугі паказаць, што мы ёсць.
Музычны крытык Вітаўт Мартыненка, якога вы толькі што чулі, будзе сёння госцем перадачы Міхася Скоблы «Вольная студыя». Размова пойдзе пра слынныя песенныя фестывалі ды адкрыцці году ў галіне беларускай папулярнай музыкі. Гэтая праграма пазней у нашым вечаровым эфіры, а зараз слова Змітру Бартосіку, які сёлета прадстаўляў вам праект «Барды свабоды».
Мы працягваем слухаць аўтараў, якія завіталі да нас напрыканцы адыходзячага году. Некаторых бардаў я адкрыў для сябе ўпершыню, як, напрыклад, Марыю Новікаву, настаўніцу Самахвалавічаў і арганістку Чырвонага касцёлу.
Гэта як бы месца, дзе мяне заўсёды сустрэнуць. І нават не людзі, а я адчуваю, што там жыве Бог і адчуваю, што ён побач. Менавіта ў касцёле я першыню, гэта быў калядны час, адчула прысутнасць Бога. Нічым не перадаць, як гэта гавораць, свет не вечерні. Было цёмна, бо ўсё было выключана, так і там парачку свечак унізе гарэла. А мне здавалася, што касцёл напоўнены светам, такім прычым яркім святлом. І адчула, што Бог побач. Вот, з-за таго адчування, а можа быць, таму, што я адчуваю яго дзеянне ў жыцці. І сапраўды, можа быць, хтось будзе смяяцца, бачу знакі такія прысутнасці Бога.
Можаце падзяліцца?
Памёр мой бацька ў 2006 годзе. Прычым ён паміраў вельмі цяжка, ведала, што ён, канешне, памрэ, ад рака паміраў. І здавалася, што гэта канец, гэта вот неяк трагедыя і ўсё. Для мамы гэта трагедыя. Але таму папярэднічыла яго падзенне з лесвіцы, яго поўнае беспамяцтва, мы ведалі, што ён не ахрышчаны. І тут ён прыходзіць да сябе і гаворыць, ахрысціце мяне. Вот, і пасля літаральна пасля месяца ён памірае, але мне ўжо не страшна, што ён памёр. Вот я ведаю, што калі б я знала, што ён не ахрышчаны, мне было б трагедыя, мне было б балюча вельмі і горка. А вось тады я адчувала такую спакой, спакой, спакой. І настолькі радаснае было нават адчуванне, хоць можа кашчумна гучыць, калі чалавек памёр. Але мне было вельмі добра, што ён памёр вот у гэтай асвячальнай ласцы, і што я ўпэўнена, што ён патрапіць у светлае месца.
Затихне земное сердце, и так застанется один. Почую я голос твой сердцем, не бойся и легко иди. У сердца линеек нотных, меж моцных и слабых долей, по весне аккорд самотный, я легко пойду. На волю пойду я в Украину тую, куды не потребна вес. Я голос твой ветлый чую, я голос твой ясный чую. Я больше не хочу репрыс, я больше не хочу репрыс.
Бард з Вілейкі Алесь Наркевіч піша ў рэдкім жанры палітычнай сатыры, і праблемы, якія яго хвалююць, напэўна, яшчэ будуць хваляваць не адно пакаленне беларусаў.
Пару сяброў, з которымі можна проста размаўляць па-беларуску. Астатнія змаскалі на ўсё проста ўшчэнт. Мені нават это дзівіць. Была школа, там была перабудова, былі садкі там беларускамоўныя. Зараз баюся, што поўная дэградацыя ў сэнсе беларускасці ў краіне проста. І размаўляючы ў Польшчы па-польску, было камфортней існаваць, чымсьці вот зараз у Вілейцы з беларусамі па-расейску, калі размаўляць. Хаця я спрабую ўсё ж такі беларускай карыстацца заўсёды, як атрымліваецца.
У Парижа казали плюс 15 и солнце. Мне от зайздра расти хочется выйти, я к волку не выхожу, я с хаты уже полмесяца. Президента и лёс свой холод кляну, не выхожу, я с хаты уже полмесяца. Президента и лёс свой холод кляну. Тут и знов, як завсёды, завіруха і стюжа, і ковбасные черги не ступить гололёд. А в Парижі щасливым круглый год цветуть ружи, і каханне, і щасть круглый год, круглый год. А в Парижі щасливым круглый год цветуть ружи, і каханне, і щасть круглый год, круглый год. Я гляджу у вакенца і нічога не бачу, тільки белая стёжа, тільки небо, як миш. Полетець би отсюль, хай под раненой качкой, у свободный, щасливый, каханый Париж. Полетець би отсюль, хай под раненой качкой, у свободный, щасливый, каханый Париж. Дорваться от темры немоты и пустечи, мне до болю обрейдла ахинея уся. Президент самый честный, самый наичеловечный, и народ замбованный, и родима моя. Президент самый честный, самый наичеловечный, и народ мой каханый, и родима моя. У Парижі казали плюс 15 і сонце. Мне от зайздрости хочется выйти, я к волку не выходжу, я с хаты уже полмесяца. Президента і лёс свой холод кляну.
Барт Олег Мізула – рэдкий аўтар, які звяртаецца ў сваёй творчасці да такой незаслужана забытай тэмы, як першая сусветная вайна. Для аўтара з жодзішак гэта недалёкая гісторыя, а жывая трагічная старонка ў жыцці сваякоў.
Па сутнасці, тыя камунікацыі, якія ў першую сусветную былі створаны, яны іх немагчыма было тым узбраеннем і прарваць. 3 гады стаяў фронт. Калі, напрыклад, немцы будавалі ў 16-м годзе адны доты, то ў 17-м ужо зусім іншыя. І гэтых помнікаў там наўкола дык проста можна вадзіць там экспедыцыі, паказваць там і з надпісамі, і які хочаш. Самае галоўнае, што немцы непрыстойна сябе вялі. Той жа ж жодзішны касцёл спачатку ператварылі ў шпіталь, а тады ў фабрыку ботаў. Наконт справядлівасці, той несправядлівасці, што ўсё ж такі другая сусветная вайна больш успаміналася і больш як бы шануецца тым гераізмам у нашай гісторыі, трэба зразумець, што другая сусветная вайна – гэта вынік першай сусветнай вайны.
Ён палёг на палях першай вайны, дзе акопы, дзоты і рвы. Спачылі парваныя сны на палях сусветнай вайны. Там іграла, не сціхала гармонь, і лілася песня ракуі. Перапынках у баях за смаргонь, хто застаўся там навекі герой. Ён палёг на той першай вайне, пасля газавай атакі ў баю, безымяннай варонцы на дне. Ён загінуў за веру сваю. Бывши хороший бойник, зруйнована черговой войной. Тая память и тая боль, вже пожарища лег новый слой, и в свядомости інший герой. Только ветер шумить на полях, только сосны колышать барах, где герои полеглые спят, где солдатам покоится прах.
Юрий Нестеренко, який часто виступає як бард, виказав доволі парадоксальну думку. Адсутність шоу-бізнесу у нашій країні – гэта вельмі добра.
А у нас адсутність шоу-бізнесу дає можливості 100%. Любий чоловік може записати свій альбом, пропонувати, віддати його на рецензії. І коли він буде займатися цим промоушеном, і він у приватному порядку, він може добитися промоушена серйозного. Коротше кажучи, примітивна схема, яку я сказав, а у некоторых людей есть и больше серьезная схема. И они робят свою маленькую модель этого шоу-бизнеса, и он працуя как бы по малому колу. И он працуя на отдельное там концертное агентство, те вогули на одну группу. Что такое шоу-бизнес? Это ж бизнес. У некоторых выканавцев это такие бездонный колодец, куда только укидываются эти сродки, так? Але некоторые выканавцы все ж таки робят соправданный шоу-бизнес. И мне сдается, что покуль что у нас увогуле огромадные махшимости, только шукая их.
Огни горят на вежах, ворох близко. Бывай, мой друже, нам не отстоять. Не там, где мы гайдались у колысках, не храм, где нас хотели отпевать. И кольки не стоять на этих стенах, зруйнують їх даремно ти, герой. Бо тихо виповзає зрада з тінню у час, коли потрібен кожний вой. Зруйнується, згорить метал і древо, камень и шкло, что застанется нам. А лишь той стены город станет гневом, и сердцем станет зруйнованный храм. И мы в этом свете, и в наступный, дойдем с любовью до земли своей. Горать огни на вежах недоступных. Души твоей, души моей живой.
Порадовал Виктор Шалкевич, песни якого с годами становятся больше глубокими, не губляючи при этом у гротесковости. До своего 50-годового юбилею граденский песняр подыходит мудрым гуру.
Живучи по готелях, по гостиницах разной категории, что в принципе можно обходиться без усяго. Человек у этот свет приходит голым и может, так сказать, жить абсолютно голым. Ну, это уже, знаешь, такая тема, которая называется самодостатковость. Когда человек обходится сам собой, это очень важно. Когда ему ничего уже не треба.
Чего тебе не стоит в этом житті?
Так банально, кажут, что очень простые речи выспаться. Вот, и хотелось бы, конечно, и книжку написать. Я вот сижу, пишу зараз книжку, называется «Реквием по непотребных речах». Сборник оповеданий про те речи, которые из нас сделали нормальных людей. Хотелось бы написать, ну, шмат новых песен. Просто ты же ведаешь сам, как бард, что перед усім это уражение от подорожжев по новокольным свете. Так, коли едешь, и тебе нечто кранае. И гэтые цыганки, которые стоят на станции буслы, и вино флорентийское, которое продается на станции оранчицы. Так, каратейну масса речи, які потом складаются у нечто такое целое, из этого выходит неблагая песня.
Як же милы, что дённый малый мой сусвет, полдесятый яшчэ на годиннику, а народ кто куды, вось мой снизу сусед, с хворым сыном иде у поликлиннику, а другий мой сусед, той уже пьяный, як цеп, и жанчына с бутелькою пива у руце, и жанчына с бутелькою пива у руце. Таямничая, файная, ранішні цуд, у паліто дорогим, элегантским, а лишь что не пасує, зразуметь не могу. Боже, с пивом, чому не шампанским? Хто ж не людские, зранку з ложка подняв, и у краму, як сучку, по пиво погнал, и у краму, як сучку, по пиво погнал. Таямничая, бедная леди моя, с пиводренного танною пляшкой, ты ж жанчына, не может быть каб нічия, хіба зранку тобе вельми тяжко. Дык чому ж твой бойфренд у краму сам не побег? На дворы алкоголики, ветер да снег. На дворы алкоголики, ветер да снег. Тебе пестили и гадавали батьки, усю летела ружова, счастлива. А у вынику нейкий козел городский зранку краму гоняє по пиво. Плач сумленне, якое тут к чорту жыццё, з гэтым не пагаджуся ніколі і ўсё, з гэтым не пагаджуся ніколі і ўсё.
Я вельми рады, что эта программа дае магчимость послухать тых авторов, яких не чув с году 10, и переконаться, что поколению первых адраджэнцев есть еще что сказать, як могилевскому барду Василю Авраменку.
Вось назіраючы 20 апошніх гадоў за лёсам беларушчыны на Беларусі, я лічу, што зроблена, як скажам, тры крокі наперад і адзін крок назад. Але мы ж усё ж знаходзімся зараз у значна лепшым становішчы ў адносінах беларушчыны, адносін насельніцтва да беларускай мовы, да культуры, чым это было ў канцы 80-х. Працэс як бы будзе паступовы, да, быў адкат, але ж будзе яшчэ і новы ўздым, новая як бы хваля, она будзе, можа быць, не такая, не ў тым, не ў тых крыху сферах, не ў тых формах, як было тады на пачатку 90-х, але ж будзе, будзе. Колькасць на нас уже большым было 20 гадоў назад, 20 менавіта я кажу, а якасць на нас значна больш. Якасць тых людзей, носьбітаў беларускай мовы, якія сёння, якія былі ў 88 годзе, канешне, значна павялічылася.
Восень мокрая, жабрачка, гаспадыня хмар. Гоніць іх у белы вырай да зімовых хмар. Марыць хмары стаць снягамі, землю агарнуць, адпачыць ад вандравання, сном зямным заснуць. А мы з табою застаемся тут, дзе пакуль ідуць дажджы. У гэтым краі доўгіх шэрых хмар, без надзей нам не пражыць. Застаемся чорны лістапад, час дэпрэсіі і туманаў, ды чырвоных дат, час разбураных ілюзій, слоты і прастуд, ад якіх адзін ратунак сон зімовых сцюж. Мы с тобою застаемся тут, где покуль идут дожди. В этом крае долгих шерых хмар, без любви нам не прожить. Отлетел, кто мог, вырайте вернуться назад. Хоть и моцны наши крылы, да чёрный листопад. Нас трымает у полоне гэтае земли. Мы прикуты коронями суму и любви. А мы с тобою застались тут, где уже ляжать сняги. В этом крае нельга жить без мар, без надей и без любви.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. А 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.